Это навигатор на Ходорковский лайф. С вами, как обычно, Арина Давлетгильдеев, конечно же, Дмитрий Львович Быков и все наши любимые зрители. Приветствую.
Здравствуйте, Ренат, здравствуйте, друзья.
Итак, давайте начнем с темы вечера среды. Путин готовится взорвать ядерную бомбу. В Москве прошел совбез. Министр обороны Белоусов предложил диктатору немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на архипелаге Новая Земля. Тот, конечно же, радостно, непостановочно согласился. Это Путин эскалирует, это он заигрался в ядерные игрушки, или это он пугает, что это все такое?
Ну, видите, формально это ответ на решение Америки. В свою очередь, решение Америки – формальный ответ на высказывание Путина о том, что давно мы что-то ядерных испытаний не проводили, выход из моратория, который состоялся еще до этого. Все это, к сожалению, подтверждает то, о чем мы с вами говорили давно. Если у Путина есть ядерное оружие, он его применит. А не только у Путина. Это, в общем, Черчилль еще сказал, что я заканчиваю свою историю Второй мировой войны в настроении гораздо более тревожном, чем начинал ее. Потому что понятно, что сегодня, если у мира есть ядерное оружие, если оно уже применено один раз, а атомная бомба тогда это еще была гораздо более невинной, и то он сказал, что рано или поздно мир окажется перед этим выбором. Значит, то, что у России других аргументов не осталось, и то, что она будет ядерным оружием трясти, по-моему, тоже было довольно очевидно, но тут вопрос в одном. Во-первых, они уже успели немного отыграть назад. Путин сказал, что надо собрать все подробные сведения, действительно ли Трамп собирается проводить испытания. У них очень долгое время, к сожалению, было такое заблуждение архаических сообществ, что Трамп свой. Трамп наш, с ним мы всегда договоримся. А на чем это было основано, я не знаю. Может быть, им казалось, что действительно они вместе пообедали, хотя они не пообедали, или что перед ними дорожку расстелили. Но после Анкориджа у них было какое-то ощущение, что они заодно. И тут вдруг оказалось, что не заодно. И тут вдруг Трамп заявляет, все должны проводить испытания, а мы нет. Почему? Мы тоже сейчас будем. Значит, я не знаю, в какой степени Америка готова эскалировать сейчас подготовку к возможной войне, но то, что для Путина единственным развитием является большая европейская война, это очевидно. Понимаете, никакое окружение Покровска, никакие успехи в Донбассе не сделают украинскую войну успешной для Путина. Да, действительно, тяжелое военное поражение в Покровске, это мы понимаем. Для Украины это очень травматично. В окружении оказались весьма важные части. Кроме того, для Украины важен каждый человек. Мы это знаем, там никогда не было, бабы еще нарожают. Но это не означает, что Украина побеждена. Украина замечательно справляется с нанесением ударов по МПЗ. Она замечательно долетает вглубь России своими дронами, не только дронами, и вообще, как бы тяжело ни было положение в Донбассе, Украина далеко не собирается сдаваться. Поэтому превращение войны украинской в войну сначала европейскую, а потом мировую, для Кремля наиболее очевидный сценарий. И, кстати, сколько бы ни пугали действительно политическим кризисом в украинском обществе, но ведь дело в том, что Европа тоже пробуждается. Европа никоим образом не хочет военной победы России в Украине. Поэтому, по всей вероятности, некоторые ответные меры, некоторые шевеления в ответ на все эти путинские угрозы тоже будут предприниматься. Я думаю, что если дальше дело пойдет такими темпами, Путин, во-первых, не сможет затормозить и уже не может затормозить внутреннее ожидание российского общества, оно живет войной и ни на каком территориальном компромиссе не помирится. Ему надо все время кидать новые щепки в огонь, потому что больше ничем его уже зажечь нельзя. Война – последнее средство, ультима рацио. Ну и, соответственно, не очень похоже на то, чтобы Посейдонов и Буревестников испугался Вашингтон. Хотя пугалки происходят регулярные, повторения, напоминания, публичные запуски. По всей вероятности, если дело пойдет таким темпом, следующее лето станет стартом большой европейской военной кампании. Очень хотелось бы, чтобы этого не произошло. Но, честно говоря, вот две вещи мне кажутся совершенно неизбежными. Первое – это попытка Владимира Путина применить такие последние доводы. И второе – это желание путинской элиты до этого его не допустить. Потому что для него билет явно взят в один конец. Для него уничтожение мира и России – это цель номер один. А вот собираются ли военные элиты вроде Белоусова и политические элиты вроде Дмитриева под этим подписываться, такой уверенности у меня далеко нет. По крайней мере, на месте этих людей я бы сделал примерно то же, что Берия сделал в 1953-м, а граф Палин в 1801-м.
И вы знаете, я вот обратил внимание на выступление путинского окружения, путинского политбюро на Совете Безопасности, и вовсе по ним не было заметно, что они радостно идеи ядерной бомбы поддерживают. Как-то переминались, говорили неуверенно. И вот даже Патрушев позволил себе засомневаться в целесообразности вот подобных испытаний. Действительно похоже на то, о чем вы говорите. Не хотят они такого развития событий.
Вот
Вообще
тоже,
никак.
понимаете, нет, Ренат, тут же есть все-таки довольно принципиальная разница между ним и его окружением. В чем эта разница? Мы можем с вами сколько угодно говорить о том, и это будет полная правда, что Путин по своему мировоззрению человек из петербургской подворотни, что Путин не интеллектуал, что Путин может быть стратег такого, опять же, дворового масштаба, но никоим образом не планетарного. Но само положение Путина, сама его ниша, сама его потенциальная способность уничтожить мир предполагает некоторое мессианство. Путин ощущает себя мессией. Поскольку русские попы довольно хорошо умеют угадывать то, что он хочет услышать, у них опыт взаимодействия с государством большой, то я бы обратил внимание на то, что говорили церковники, судя по репортажу Колесникова, во время очередного награждения ко Дню народного единства. Они напрямую говорили: вы пошли на Голгофу. Значит, конечно, он ни на какую Голгофу не пошел и сам это считает некоторой чрезмерностью, но вот как с Покровском не потеряна Украина и даже не потерян Донбасс и Харьков, например, так, собственно, с Путиным не погибла Россия. Для Путина это, безусловно, сценарий самоубийства. Но Россия далеко на это не рассчитывает. Россия все время повторяет устами своих пропагандистов, что с карты это пространство никуда не денется. Если для Путина сценарий самосожжения страны в ядерном огне оптимальный, зачем нам мир без России? Это его слова, это он сформулировал. Да? Значит, либо Россия будет такой, какой мы хотим, либо ее не будет. Ради бога, это его частная миссия. Но между мессии, его миссии и его окружением существует определенный барьер. Библия, как известно, особенно Новый Завет, рассказывает решительно обо всем. И я, конечно, Путина с Христом ни секунды не сравниваю, его сравнивают придворные попы. Но дело в том, что впереди у Путина некий момент, когда вас Господь сподобил жить в дни мои, вы же разлеглись, как пласт. Час сына человеческого пробил он руки грешников себя предаст. Он почти повторяет эту пастернаковскую тираду. Он действительно намерен принести Россию в жертву новому, как ему кажется, миропорядку. Но этого мнения далеко не разделяют ни криминальные элиты, которые частично составляют сегодня ближайшее окружение, ни те блатные, которые вынуждены оказались на войне, а вообще блатные плохие союзники, умри ты сегодня, а я завтра, ни администрация, я думаю, даже Сергей Лавров не очень хочет кончать с собой в ядерном огне. У них примерно такое сейчас ощущение, как у Нарышкина 23 февраля 2022 года, когда он, прямо скажем, не выказал горячего одобрения. Я не знаю, в какой степени сам Путин исполнен решимости, по-японски говоря, но у меня есть ощущение, что если эскалация пойдет так, как она идет сейчас, история путинской России имеет все шансы закончиться очень громко, очень трагично и очень скоро.
Вот вы знаете, слушаю все эти разговоры, весь мир Россия, весь мир Россия. И где эта сама Россия? Просто я сегодня наткнулся на цитату из социолога Ракши, это часть его интервью Дудю. И, вы знаете, меня испугала эта цифра, что вот население России со всеми территориями оккупированными стало в этом году меньше, чем было до аннексии Крыма. Да? А к 2100 году будет совсем беда. Там 70 миллионов населения, ну, называет социолог Ракша, которому я, кстати, очень доверяю. Ну, минимум 70, максимум 120, 120 миллионов.
От 70 до 120. От 70 до 120 на нынешней территории Российской Федерации. Да. В два раза меньше.
А вся Россия такое ощущение, что просто, ну, будет себя представить две территории, такой, да, супер заселенный Кавказ, исламский, и полоска вдоль железной дороги Москва-Санкт-Петербург. Вот это будущее России, которому Путин эту
Нет, но
Россию ведет?
вы забыли огромную ресурсную восточную часть, которая будет китаизироваться и китаизироваться быстро, потому что оплатой за относительную лояльность Китая или, по крайней мере, за нейтралитет Китая остается потенциально весь Байкал, весь лес и, в общем, все, что довольно подробно описано у Алексея Иванова в его последнем антиутопическом романе. Мне представляется, что ну, там как бы главным ресурсом России оказался лес и добываемое из него фантастическое сырье, но, разумеется, Россия превратится по всей видимости, так им это рисуется, в большой сырьевой ресурс Китая и маленький центр, где принимаются никого не волнующие решения. Это было бы так, если бы у России не было этого оружия. Знаете, вот почему заблуждается большинство искусственных интеллектов, которым задают один и тот же вопрос. Это я, кстати, на своих студентах протестировал. У меня вот этот курс RationalO. Каким им рисуется ближайшее будущее? Они совершенно справедливо сказали, можно было бы все эти замечательные прогнозы, которые сейчас выдают искусственный интеллект, обсуждать, если бы не один решающий фактор. Война Россию добьет. Если эта война попытается как-то Путин ее ввести в рамки, закончить на компромиссных условиях, она добьет режим Путина, и тогда будет развиваться совершенно другой сценарий. Либо это война, которая нуждается в непрерывном расширении, которая все, ну, всякий костер надо кормить древесиной, да? Либо эта война постепенно вовлечет в себя все российское население, всю Европу, и в конце концов с этим режимом покончить не так, так это, понимаете? Ну, все-таки одному против мира переть, это немного нерационально. Все прогнозы, любые, и социологические, и уж, конечно, популяционные, они имели бы безусловный смысл, если бы 22, там, 24 февраля 2022 года он не начал бы эту войну. У войны есть своя логика. И по ней и вся социология, естественно, и вся рождаемость пресловутая, все упирается в одно. Он перемалывает население России. Перемалывает его все более радикально. Вот он подписал решение о круглогодичном призыве на военную службу. Он не собирается прекращать этот призыв. Никоим образом не... Он действительно уверен, что народу, во-первых, нравится отсюда и памятник Ивану Грозному, выдающемуся истребителю своего окружения. Но отсюда и беспрерывные разговоры о том, что мы закончим войну на наших условиях, мы не собираемся отступать. Если он не собирается отступать, наверное, он должен понимать, что как бы труслив ни был остальной мир, но проглотить Украину целиком ему никто не даст. Не говоря уже о том, что Украина и сама все-таки сохраняет очень сильный запас резистентности, сопротивляемости. А так-то, вообще говоря, конечно, население России, если сравнивать ее с прогнозом Менделеева, который предполагал, что будет 300 миллионов, и посмотреть на то, что мы имеем сегодня, это он предполагал в 1905 году. Если бы не революция, если бы не большой террор, если бы не война, если бы не последующее самоистребление Братковское, все могло быть иначе. Но Россия примерно так же расходует все свои ресурсы, как и сырье. Она, в общем, как типичная оккупационная армия, распоряжается своим богатством. Поэтому на все прогнозы нужна одна поправка. Никак, к сожалению, никаким образом этот режим не может продолжить себя еще на 10 лет. Потому что, к сожалению, 24 февраля он перешел черту, которая отделяет стабильность от самоубийства.
Прозвучала фраза про друга Трампа, что, мол, прозрела российская пропаганда. Вы знаете, тут Анджелина Джоли прилетела в Херсон, и ужасно возмутила этим прилетом патриотов. Как же так вышло, спрашивает Захар Прилепин, что при друге Трампе, берет он это словосочетание в кавычки, голливудские звезды без нашего разрешения прилетают в русский город Херсон? Задается вопросом Захар Прилепин. А вот я подумал, может быть, правда, пусть почаще прилетают, чтобы там Прилепин и прочие патриоты вспоминали, чей это на самом деле город. Молодец же ли?
Нет, но самое главное, что, конечно, Прилепин очень хотел бы этим, вероятно, ответить на это каким-нибудь своим визитом в какой-нибудь американский город, где он бы им объяснил, как правильно голосовать. Но почему-то так вот все не получается. Прилепин остается нежеланным гостем. Но тут, понимаете, что меня действительно очень смущает. Они, а вместе с ними и значительная часть всемирной пропаганды, как-то очень глубоко поверила в то, что Трамп наш, что Трамп свой. Я не знаю, почему они так в это верили. Может быть, действительно, он дал им какие-то гарантии в обмен на какие-то финансовые вливания еще задолго до своего президентства. Может быть, он действительно приезжал в Москву и о чем-то договорился. Но мне, честно говоря, трудно в это вот так сразу поверить, потому что если у него изначально были хоть какие-то политические амбиции, он далеко не самоубийца, чтобы заключать с Россией какие-то сколь угодно тайные соглашения о своем секретном сотрудничестве. Он даже с Эпштейном умудрился как-то не оставить очень ярких следов сотрудничества и общения, кроме одной поздравительной открытки. Так и здесь. Понимаете, в России действительно очень многие, в основном на стилистическом основании, и это очень откровенно, очень показательно, в основном на основании трамповского стиля они решили, что свой. Это лишний раз заставляет задуматься о том, что является в глазах российских пропагандистов приметой русского стиля. Три вещи. Во-первых, хамство относительно прессы. Во-вторых, спонтанные решения, которые демонстрируют силу, а не рациональность. Ну и в-третьих, отношение к критике, отношение к личным врагам, которые тут же становятся врагами государства. Вот на основании этих трех стилистических примет, которые есть, правда сказать, у многих, они решили, что Трамп наш свой, что теперь он начнет высылать критиков, начнет массово депортировать неугодных, начнет вводить полицию в свои города, ну и вообще так путинизировать по мере сил Америку. Ничего подобного не происходит. Вообще на свете есть один человек, от которого Трамп зависит и которому он доверяет. Это человек Трамп. Во всяком случае, это далеко не Путин. Я допускаю, что мнение критиков ему отвратительно. Я допускаю, что к американскому народу он относится, может быть, без большого уважения и с большим пренебрежением. Я допускаю, что в душе он действительно думает, что пришел навсегда, хотя пока он вроде несколько раз отрекся от таких планов. Но это ладно. Он все равно стилистически чужой. Потому что он американец, американцы устроены иначе, для них есть некоторые табу, для Путина их нет. И поэтому, кстати, и в Чикаго как-то пока армия не очень разгулялась, и вот ее в Нью-Йорк, судя по всему, откладывается. Да и вообще, каким бы ни был Трамп, но Трамп не диктатор, Трамп не убийца, Трамп не начал пока еще, хотя все время это анонсирует, ни одной войны, хоть отдаленно сопоставимый с тем, что происходит в Украине. Тут я процитировал уже, когда, значит, тот же Захар Прилепин, что-то он подактивизировался в последнее время. Захар Прилепин пишет: а что же это Быков и Генис? А некто, он говорит, мы ему теперь некто.
Некто.
Не протестуют против, значит, возможного нападения на Венесуэлу. Что же они там не приковывают к себя в знак протеста к автобусным остановкам? Значит, во-первых, Захарушка, автобусная остановка в Америке выглядит совершенно не так, как в России. Там не к чему приковываться, но это бог с ним. Во-вторых, у нас есть здесь масса других способов выразить свое отношение к происходящему. У нас политическая жизнь еще далеко не притушена, да? Фитилек прикрути, коптит. Мы можем, если надо, статью в газету написать, телепрограмму посетить, да, на улицу выйти, в конце концов. У нас вот как раз с Генисом, это он уже все равно, Захар, конечно, не успеет, но все, кто внимательно следят, могут прийти 8 ноября на нашу с Геннисом публичную дискуссию, где мы выразим свое отношение и к Венесуэле, и к чему хотите. И нам ничего за это не будет. Вот просто что хотите, делайте. Даже если кто-нибудь из внимательно наблюдающих россиян попытается устроить там провокацию на этом вечере, его немедленно прикроют. Это очень легко здесь делается. Поэтому, если что, у Трампа в Америке есть серьезный ресурс сопротивления. Он не является almighty, он не всемогущий. И я думаю, что русская переоценка Трампа, русское отношение к Трампу, русская уверенность, что при Трампе нам все простят, и мы будем вместе строить Берингов тоннель, это, мне кажется, все-таки очень такая, ну, наивная, такая глупая тактика. Это мне сказал когда-то один действительно хороший, грамотный инсайдер, политик, сказал, что у большинства криминальных элит такое архаическое представление, что если ты с ними пообедал, то вы теперь друзья. С Трампом они даже не пообедали. Ну, коровая дорожка была, анкоридж был. Но мне кажется, вот это тоже довольно блатное такое ощущение, что в этом мире есть надежные связи. В блатном мире нет надежных связей. Никакой криминалитет, никакая криминальная общая принадлежность к среде не заставит, условно говоря, Путина быть надежным другом кому-либо. Почему же он рассчитывает на такую надежность в ответ? Дураков-то нет. Nobody is fool, как называется новый роман Харлана Кобена, любимого моего писателя. Nobody is fool. Поэтому сильно подозреваю, что никто не собирается ни сдавать путь на Украину, ни отказываться от помощи Украине. И на территории, которые контролирует Украина, будут ездить все сколько-нибудь серьезные люди. А журналистов, которые, по мнению Пескова, ну, рвутся прям приехать на Покровское окружение, Песков сказал, столько журналистов хочет, они так хотят, что ни один пока не откликнулся на это предложение. Ну, вы подумайте. Во-первых, потому что они не хотят на это смотреть, не хотят смотреть, как Россия уничтожает Украину, будучи гораздо больше, и абсолютно не имея легитимных оснований для этого. Но главное, они не хотят въезжать на украинскую территорию без разрешения украинских властей. Это действительно так, сколько бы Дмитрий Песков не уверял всех, что втайне нас очень любят. Втайне они, может быть, очень любят, может быть, они ночами шепчут в подушку «Путин forever». Но почему-то пока внешне это не проявляется никак.
Да, и целуют подушку, представляя себе...
Представляю, что
прямо
это,
из подушки
президент,
усы.
Да.
Усы, да, Дмитрия Сергеевича.
Усы
прям, вот там Пескова, вот
щекочется. Да, или там седалище президента. Неважно, что они себе представляют. В реальности это пока не выражается никак. И, кстати, знаете, вот тут же очень много я читал этих разговоров, что втайне все американские реднеки, все американские фермеры, все американские пролетарии, не очень знаю, наверное, пролетарии Силиконовой долины, все они поддерживают Путина и мечтают, чтобы у нас был такой. Они не поддерживают, они не хотят. Они даже Трампа хотят не поголовно, его 70 миллионов хочет, а другие не хотят. То есть это нормально для Америки, кому-то симпатизировать, кому-то нет. Но любви к путинским мерам и желание жить в путинской России нет, в полном соответствии с анекдотом. Помните, когда дядя, мой дядя хочет поехать в Россию и сделать операцию на глазах, а принять российское гражданство он не хочет? Нет, простите, он ослеп, а не охуел.
Ну да, и что-то как-то результаты выборов в Америке вовсе не говорят о том, что взгляды американского электората хоть капельку приблизились к позиции российской диктатуры. Давайте обсудим. Очевидно, 8 числа с Геннисом вы тоже будете делиться своим мнением относительно победы Мамдани, например, на выборах мэра Нью-Йорка.
Там, понимаете, вот с этими результатами выборов выявились две вещи, которые именно для российского сообщества и для российского общественного мнения окажутся очень неприятными. Первая такая вещь – это панический страх перед переменами, перед новизной. Главные аргументы против, ну, те же примерно, что у Трампа. Я ожидал бы там увидеть опытного человека, а не коммуниста, без послужного списка. На это уже, кстати говоря, Мамдами, не знаю, как правильно, он, ну, выучил Мамдами, да, он уже довольно остроумно ответил. Мне кажется, что, по крайней мере, как вошла в словари фраза про русский военный корабль, как вошла фраза Зеленского «мне нужно оружие, не такси», точно так же, я думаю, войдет и фраза Мамдами, я знаю, что вы смотрите. Сделайте погромче. У меня для вас один совет. Сделайте погромче. Это очень хорошая фраза. При том, что сам он вызывает у меня очень сложные отношения. Я еще не видел его в качестве мэра, и никто не видел. Давайте посмотрим, давайте дождемся первых результатов. Будет ли он регулировать цены на жилье, будет ли он делать бесплатный транспорт, найдет ли он где-то средства на этот бесплатный транспорт. Посмотрим, правильно ли его обзывают социалистом, коммунистом, правильно ли его называют антисемитом. В конце концов, антисемитом русская диаспора долгое время называла и меня за мои претензии к Израилю, а меня с моей внешностью в антисемита записать крайне сложно. Но в любом случае страх новизны людям архаического сознания очень присущ. Давайте подождем. Если он действительно начнет делать глупости, мы первые об этом скажем, у нас, слава богу, есть такая возможность. И вторая черта, которая в русском сознании неискоренима и которая выявилась очень быстро, это крайняя нетерпимость. Понимаете, вот правые оказались Стругацкие, жители Хармонта, которые выезжают из зоны, сознание зоны привносят с собой. Зона распространяется на любое место, куда они не приехали, и там тут же начинаются гражданские конфликты. Мне кажется, что очень обидно и странно читать русских израильтян, которые, кстати говоря, в Израиле без году неделя, которые приехали уже после 7 октября, кричат, что в Америке победили антисемиты, и они, значит, сейчас сочувствуют горячо населению Нью-Йорка. Ребят, не сочувствуйте населению Нью-Йорка. У вас, мне кажется, хватает своих проблем. Мне кажется, вам придется разбираться со своим руководством весьма жестко. И давайте не будем исключительно сквозь еврейскую призму смотреть на все вопросы. Правда, конечно, с такими союзниками, которые у Мамдами, никаких врагов не надо, потому что его успел поздравить Хамас. Но ведь Хамас далеко не преследует таких, понимаете, цели облегчить жизнь американцам. Поэтому его поздравление может быть и провокативно, и фальшиво. Давайте подождем. Я могу сказать одно. Попытки всех трампоподобных и трампомыслящих людей, людей, сочувствующих Трампу, их попытки отстроить публичное пространство под себя, все эти клеймления леваков, превращение слова «левый» клеймо, все эти разговоры о джихадизме и об антисемитизме, они очень спекулятивны. И особенно спекулятивны они в отношении людей, которые в Америке не так давно. Их попытки научить Америку путинскому единомыслию здесь не пройдут. Америка не будет ни джихадистской, ни антисемитской, ни трамповской. Америка будет Америкой. Она и вас перемелет, невзирая на вашу маргинальную нетерпимость.
Еще немного хочу поговорить в продолжение вот части, да, этой беседы про страх молодости. Про страх молодости. Я имею в виду арест Stop Time, вот это знаменитое фото и барабанщика, который последние несколько дней обсуждают. В окружении силовиков, которое превратилось в мем фото, там же кляп прорисовывают, и латекс, да, это женщине. Да, да. Но меня пугают их закрытые лица, да, потому что оба этих силовика, и женщина, и мужчина, закрылись вот так, вот только глаза видны. Это власть боится детей, почему они прячут свои лица?
Там интересно, что глаза-то у них, так сказать, закутаны, а ноги-то выставлены на обозрение. Видно, что эта девушка все-таки страдает от какой-то подавленной сексуальности. Может быть, и менты-то пошла от каких-то тайных садомазохистских интенций. Любят в России садомаза. Но если говорить серьезно... Да, кстати говоря, вот эти все фотографии, где целуются Диана с басистом, это тоже такое проявление обывательского садомаза. Им немножечко так приятно посмотреть, как мучают влюбленных детей. Но если говорить серьезно, то России в ближайшее время, это время именно ближайшее, это при нашей жизни произойдет, предстоит как-то решать вопрос, что делать с нынешней репрессивной машиной, гигантской, страшно разожравшейся. Что делать всем этим ребятам после того, как начнется люстрация? А без люстрации не обойдется, потому что мы сейчас уже понимаем, у России два сценария. Либо она, как хочет Владимир Путин, сгорит ядерным огнем вместе с остальным миром, либо она будет меняться. как я уже много раз говорил, либо Россия станет мирной, либо мир станет русским. Что-то он русским не рвется становиться. Ну, значит, видимо, придется России как-то меняться. Это серьезная проблема, что делать со всеми этими кровожадными, разожравшимися, вошедшими во вкус подавителями свободной слова, со всеми, кто арестовывает уличных певцов. И, кстати говоря, со всеми, кто полностью утратил навык выполнения своих профессиональных обязанностей, то есть борьбу с реальной преступностью. Я не знаю, кто сейчас будет осуществлять, когда безнаказанно по люберцам на прогулку выходит эта орда националистов в черном и идет мигрантов зачищать и русских защищать. Кто будет бороться с этой ордой? Пока не очень понятно. Если они мигрантам обзовут любого и пойдут отнимать имущество и машину, не очень понятно, как это все вогнать обратно в берега. Поэтому задача России на ближайшее время – это, во-первых, полное обновление силового блока, а во-вторых, и вот это, по-моему, самая серьезная проблема, я везде стараюсь о ней упоминать, есть только один способ – остановить русский круг, русскую матрицу. Для этого не поможет и не нужен ни территориальный распад, ни новое административное деление, ни отмена поста президента, о которой так много говорят либералы. России нужно отменить тюрьму. Во всем мире говорят о посттюремном обществе. Пока в России будет тюрьма, в нее будут пихать политических оппонентов, экономических конкурентов, просто детей, которые кому-то почему-то не понравились, молодые слишком. Тюрьма является в России альтернативной реальностью. Тюрьма является в России универсальным способом решения всех проблем. Русским адом, русским подсознанием, самой темной зоной, где можно творить с людьми все, что угодно. Ближайшая задача после путинской России – это разрушение своей Бастилии. И никакими косметическими мерами это не обойдет. Чем это можно заменять? Системой штрафов, системой медицинского наблюдения, системой какого-то, я не знаю, контроля по месту жительства, принудительным рабам, не знаю. Но это нужно обсуждать. И это единственное, что интересно обсуждать, потому что никакие другие реформы в России не пройдут. Они приведут только к тому, что через 2 года посадят реформатор.
Чуть-чуть возвращаясь к истории про стоп-тайм, у меня вот 2 наблюдения есть. Первое, ну, оба грустные, на самом деле, наблюдения. Первое наблюдение такое. Из живущих в России музыкантов ярко-громко поддержал ребят только Шевчук, за что ему огромное спасибо, но почему-то все остальные молчат.
Эта песня посвящается группе стоп-тайм.
И второе наблюдение. Вот я 2 дня читаю в интернете стоны на тему издевательства над гномом Гномычем. Ах, бедный ребенок, его, значит, на лед родители заставили выползти с температурой 38,8. А то, что детей за то, что они на улице пили на 20, сколько, на месяц уже, да, в обезьянник отправили, это русскую публику вообще не волнует. То есть,
нет, ну волнует, волнует. Понимаешь, мы не можем предъявлять, нет, ну, Ренат, мы не можем предъявлять претензии к людям, которые молчат, именно потому, что они, помните, у Щербакова была такая песенка про людей, которые молчат, мы не можем к ним предъявлять претензии именно потому, что одно дело фашизм, другое дело тоталитаризм. В России нет тоталитаризма, в России фашизировано. В России тоже, знаете, как и в нацистской Германии, а нету ни малейшей надежды на проявление снисхождения властей. Власти вовлечены просто, ну, по определению имманентно вовлечены в ситуацию, когда на любого человека, отличающегося от стенки, немедленно будет заводиться уголовное дело. Этот конвейер не остановим. Не нужно думать, что сегодняшняя Россия чем-то отличается от Германии 1937 года или от России 1937 года. Там все еще хуже. Хуже, потому что циничнее, потому что не так откровенно, потому что идеология российская напрямую не заявлена, но она витает в воздухе. Значит, что касается музыкантов, вы говорите, остальные не поддержали. Дай бог здоровья Шевчуку, Шевчук гений, я всегда безумно гордился, что я знаком с этим человеком, у меня есть с ним фотки совместные, и даже некоторые мои стихи ему нравятся. Шевчук – человек гениальный. Во-первых, то, что делает Шевчук, довольно быстро подхватывается. Люди думают, раз ему можно, и я попробую. Вот Юра – музыкант – это тоже мем, ушедший в словари. Но и другое важно, вы говорите, остальное, кто там остался? монеточка с уголовным делом и с экстремистом-террористом, она вне, с этим ярлыком, вне России. А Земфира вне России, Алла Пугачёва вне России, там кто остался-то? Басков с Киркоровым, ну, простите меня, это не те музыканты, от которых мы ждем каких-либо высказываний. А, ну, положим, осталась в России одна, не буду ее называть, или, как сказать, один музыкальный коллектив, чье мнение мне еще интересно, и кто мог бы высказаться, безусловно. Я думаю, этот человек и его коллеги выскажутся. Насчет остальных... Знаете, для меня всегда ключевыми фигурами в этом плане были Макаревич и Гребенщиков. Ну, еще Градский, но Градского нет. Я уверен, кстати, абсолютно, что Градский молчать бы не стал. Более того, Градский со своей любовью к перформансам еще бы поехал бы ей, передал бы продукты прицельно. Вот он бы это сделал, это в его духе. Но в отсутствии Градского приходится признать, что там некому особо что-то выражать. А все, кто там есть, серьезные музыканты, которые уличные, да, которые выходят на улицу по определению, они выразили свою солидарность. Те, кто, так сказать, классовые друзья, стоят на тех же позициях, на позиции уличных нищих музыкантов, которым, собственно говоря, и нечего терять, те высказались абсолютно определенно. И именно поэтому я думаю, что кейс «Наука» и «Стоп-тайма» покажет всем, что стоп-тайм в буквальном смысле не так-то просто осуществить.
Свадьбой месяца хочу закончить. Мизулину и Шамана имею в виду. В Донецке прошла церемония, в гостях Пушилин. Что это было и как же так вышло, что и Мизулина, и Шаман выдали за солдатские рубахи пиджаки Сен-Лоран за 1500 евро с лишним каждый? Кстати, Сен-Лоран открыто гей был, Сен-Лоран.
У людей есть деньги. Помните, как Ахматов говорил про Нобелевскую премию? Это их деньги, как хотят, так и тратят. Видите, какая вещь. Поневоле подумаешь, что все уже было, и более того, что русская литература все уже предсказала. Поэма Хлебникова «Велимира», «Шаман» и «Венера», где есть пророческие слова «Чудовище, жилец вершин, с ужасным задом!» схватило несшую кувшин с прелестным взглядом. Ну, не знаю, что она там несла, кроме чуши, и какой кувшин, но свадьба, отношения Шамана и Венеры уже описана. Почему им пришлось это сделать? Понимаете, к сожалению, нужна в России какая-никакая светская жизнь, колонка светской жизни. Надо писать, кто женился, кто был как одет, кто был в гостях. Раньше они писали бы это о ком-то из представителей эстрадного клана, сегодня о патриотическом клане. Ну, ничего не поделаешь. И я, кстати говоря, допускаю, вот это, кстати, дарю всем хорошую идею, я допускаю, что они действительно любят друг друга. И можно было бы написать прекрасный роман, любовный, о любви монстров, о любви чудовищ, о том, что они, хотя явно они не умеют испытывать чувств никаких, иначе бы Шаман просто на сцену бы не выполз, он бы понял, что он такое. Они, конечно, чувства испытывать не умеют, но постепенно, под влиянием общей ненависти, хотя бы на ощущение общего искусства, между ними может возникнуть какое-то подобие симпатии. И вот описать, как они, изгнанные из России в нищете, во всеобщем презрении, где-нибудь на окраинах мира, в какой-нибудь хижине вдвоем вспоминают былые времена и тянутся друг к другу с утешительным поцелуем. Хорошая, сентиментальная могла быть книжка. Если что-то может перевоспитать этих людей, то только всеобщая ненависть и презрение. И вот когда они станут гонимыми, тогда даже я их пожалею, которые сейчас их презирают от души. Хороший может получиться роман, примерно как финал «Гиперболоида инженера Гарина». Если кому-то интересно, давайте разработаем этот сценарий. Обнимаю и до скорого.
Спасибо, до скорого. Пока.
Спасибо хорошо. Вам, пока.
Спасибо вам, что провели с нами последние 30 с небольшим минут. Меня, как вы помните, зовут Ренат Гильдеев. Дмитрий Львович Быков, как всегда, радует нас своими мыслями и прогнозами. Оставайтесь с нами, смотрите Ходорковский лайв, все эти видео, которые вы видите вокруг меня. Подписывайтесь на наш замечательный канал, близкий зрителю, работающий для вас, для наших зрителей. Комментируйте, лайкайте, все такое и берегите себя. Увидимся.